Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Доброго вам времени суток. В Москве, я напоминаю, это у нас 3 часа дня, то есть 15 часов 00, и сегодня у нас 17 ноября 2023 года. Говорю в специальном начале дату для того, чтобы все слушающие понимали, в записи они слушают программу или нет. Ну, вот в данном случае это прямой эфир. Если вы глянули на календари и увидели, что там, да, действительно, сегодня 17 ноября. Если же это будут другие даты, ну, имейте в виду для того, чтобы не тратить время на дозвоны, или если вы присылаете смски, что часто мы это делаем, чтобы не было такого, ну, обманутого ожидания, я бы так сказал. Потому что я не могу отследить все повторы, и, конечно же, я не дежурю вот за какими-то, там сказать, возможностями в интернете получать ваши смски. Поэтому, друзья, вот имейте в виду. Хотя я хочу вас порадовать. Есть и добрая весть в этом отношении. Я открыл чат уже давно, который так и называется «Золотая середина», и вопросы к передаче «Золотая середина». И вот если вы внимательно меня сейчас слушаете и запишите мой номер телефона, то вы сможете, не торопясь, присылать хоть даже во время повтора к следующей программе ваши вопросы. Бывает так, слушаешь, человек кто-то задал какой-то интересный вопрос. «О, да, и я тоже хотел это спросить», да, ну вот как в магазине мы приходим. «Ой, и вот это мне нужно купить», когда уже увидели. А так идем в магазин, вроде бы и не понимаем, нужно нам чего-то там или нет. Я знаю, что многих людей, которые помимо того, что точно им необходимо, приходят в магазин еще и вот вспомнить по ходу, как говорят, что им там нужно. Поэтому, друзья, я всячески вас поощряю к тому, чтобы вы по жизни, может быть, вели какой-то... Сейчас же у нас у всех есть электронные помощники, в телефон можно что-то быстренько записать. Ну или по привычке, по старой привычке, доброй, там ручку имели, блокнотик для того, чтобы записывать вопросы, когда они возникают, потому что часто их вроде бы как суета похищает. Сегодня мы еще поговорим на эту тему, что и кто у нас может похитить. Ну вот так часто бывает, да. Поэтому сразу фиксируйте какие-то вопросы, и для того, чтобы сразу же мне их прислать, запишите мой номер телефона. Я сейчас скажу свой мобильный, он у меня уже много лет действует, в общем, я не стесняюсь его говорить в открытом пространстве, но помните все-таки, что это мой личный номер, и что лучше, конечно же, набрать через WhatsApp или Telegram этот номер. Тогда у меня появится возможность вас сделать участником вот того чата, про который я вначале сказал. Итак, чтобы попасть в чат и задавать вопросы в любое время дня и ночи, в буквальном смысле, да, я потому что утром даже просыпаюсь, просматриваю обязательно эти чаты, ну, есть такая возможность. Поэтому, друзья, пожалуйста, запишите +7 926 211 5697. Скажу еще раз помедленнее, может быть, для кого-то это очень быстро. +7, желательно так, или восьмерка, ну, я думаю, что попадете и с восьмеркой. +7 просто это для международного контакта, то есть для тех, кто слушает нас за рубежом, а нас слушает по интернету много людей за рубежом, поэтому, пожалуйста, лучше пишите сразу +7, чтобы потом ничего не напутать и не огорчаться, если не произошло соединение. +7 926 211 5697 211 56 97. Да, 926. +7 926 211 56 97. Проверили? Молодцы. Ну и, конечно же, наш постоянно действующий контакт – это сайт. Сайт Теос Медиа, где есть эта программа. И в рамках этой программы мы с вами по пятницам в 15 часов общаемся. Там же складируются у нас вообще все программы, в архиве. Ну и можете в том числе залезть туда на сайт, посмотреть там по меню, походить, найти архив, и можно прослушать вот мои программы за там 2,5, по-моему, года. Ну, вот много там накапливается, по-моему, до сотни программ. Поэтому, пожалуйста, если вам что-то понравилось, интересно, пользуйтесь. Это для вас, дорогие друзья, все устроено. Там есть такая возможность внизу, в меню, облачко и три точечки. Я всегда напоминаю про этот значок, потому что это не случайный значок. Этот значок помогает нам, нажав на него, написать вопрос прямо во время вот этого эфира. Прямо сегодня он появится у меня на экране. Спасибо Оле, она, как обычно, волонтером трудится и служит, пересылает ваши вопросы мне на почту. Сегодня я вещаю без видеоизображения, но, по крайней мере, из дома, поэтому вот бывает по-всякому, молитесь за всякие технические возможности, чтобы они увеличивались, а не уменьшались. Так вот, спасибо Ирине, спасибо Яну и всем работникам Теос Медиа за то, что вот вы можете слушать хотя бы мой голос. Ну и, конечно, когда есть возможность еще увидеть мое лицо, не случайно Павел говорит, лицом к лицу хочу, да, увидеть вас. Это всегда что-то особое значит, это особое общение. Запишите также, вот, помимо телефона, вот эту возможность, что можно всегда написать ваше смс-сообщение. Если из блокнотика вы на неделе ходили и там составили вопросы, то когда пошла программа, во время программы, нажав вот этот значок облачко и три точечки там, или написать в эфир, напишите, подпишитесь обязательно. Даже можно псевдоним, но, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы я мог к вам как-то обратиться. Более того, у нас есть правило простое, оно на всех вообще средствах массовой информации. Анонимные письма мы не читаем или смски. Поэтому я в качестве исключения пару раз там делал какие-то исключения, понимая, может быть, человек торопился и не написал. Но лучше, как правило, лучше писать, подписать хотя бы свое имя, чтобы я мог к вам обратиться. Итак, если вы эти две возможности для себя пометили, но три получается, да, Telegram, WhatsApp и вот эта возможность во время эфира, правда, тут надо писать ваши смс-сообщения во время эфира. Присылайте все ваши сообщения, желательно перед эфиром или во время эфира, но в начале часа, чтобы у нас с вами вместе хватило времени. Вспоминайте меня в молитвах, всегда стараюсь как-то чутко относиться к вашим просьбам, вопросам. Ну и иногда это, ну, такой блиц-вопросник, потому что приходит вопрос, иногда непростой, и надо сразу на него отвечать. В общем, как прежде, нуждаюсь в ваших молитвах, чтобы Бог подсказывал и помогал из Слова Божия что-то вспомнить и самому, и напомнить вам. Пусть Бог нас всех благословит. Спасибо. Посыпались вопросы. Благодарность Оле и вам, что вы в начале эфира их присылаете. Давайте по ним сразу и пойдем. У меня единственное, что будет вопросик от Татьяны, потому что она прислала как раз в чат, еще вчера, по-моему, этот вопрос. Хороший вопрос. Давайте я вам его прочитаю и сразу на него отвечу, а дальше мы пойдем по присланным сегодня вопросам. Татьяна спрашивает: «Андрей, доброго дня и благословенного эфира. В книге Откровения 3.11 говорится: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Кто может восхитить венец у побеждающего христианина и по какой причине?» Ну, Татьяна, здесь очень хороший вопрос, потому что, конечно же, мы знаем, что венец – это награда. Венец-награда. Венец и награда – это в данном случае в контексте образов. Вот венец. Понятно, что мы там будем, конечно же, наверное, с венцами, раз написано, Библия не обманывает, но ведь есть образы наших наград. Ведь даже венцы, которые получали в древнем, там, в Древней Греции или в Риме, они символизировали победы на поле брани. И вот эти листочки там лаврового венца никак не могли отразить вот эту победный там марафон спортсмена или победу на поле брани или где-то еще. Это всего лишь был видимый знак, или как мы носим, иногда носят вот военные награды на кителе там, или на гимнастерке, на одежде. Это все понятно, что это символизирует вот тот подвиг, который совершался. Поэтому венцы, венец – это награда. Вот про награду тут как раз идет разъяснение очень большое в слове Писания. Сам Христос говорит: «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» Вот. Это он говорит, что вы награду и не получите. «Смотрите, не творите милостыни вашей при людьми, чтобы они, видя вас, иначе не будет вам награды от Отца Небесного». И есть еще очень интересное место: «И когда молишься, не будь как лицемер, чтобы показаться при людьми, истинно говорю, они уже получают награду свою». Вот получение награды здесь от людей, ну, это не значит, что совсем люди вот будут... Конечно, они замечают нашу благочестивую жизнь, конечно, они говорят добрые слова в наш адрес. Но иногда, когда человек выпячивает свое доброе дело, он, по сути, ожидает, чтобы ему сказали добрые слова здесь, там, похлопали или как-то еще, то он уже получает награду. А та награда, которая на небесах, куда она исчезает? Вот по закону наград здесь никто не ее похищает, в значении «вор пришел на небеса», никто не может украсть, естественно. Просто она ему не зачитывается, потому что, так сказал Христос, вы уже получаете здесь на земле награду. Поэтому вот здесь есть несколько вот таких. Еще есть доброе дело, которое дело веры. Это здесь тоже мы получаем награду. Сам, ну, в посланиях это очень часто апостол Павел говорит: у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А если оно сгорит, тот потерпит урон. Вот это дело, которое мы строим, сами себя строим, сами вот эту добродетель в себе взращиваем и так далее, трудимся. Здесь как раз является суммарным эффектом, можно сказать, добрых дел, на которые Господь нас создал. «За что же мне еще награда?» – апостол Павел рассуждает в послании к Коринфянам: «Если проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, то есть бесплатно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду?» Вот несколько текстов я выписал, и мне особенно понравилось: «Ибо если делаю добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Вот оказывается, даже можно служить людям и даже утомляться от этого служения или там много служить, но если это, ну, так надо, ну, вот я иду, ну, награды не будет. Ну, вот здесь очень много текстов, которые это определяют. Потом он еще говорит: «Насаждающий же и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Вот тут говорится, как совершается этот труд, какая награда нас ожидает и когда эта награда может там не оказаться. Если мы делаем это, ну, простите, я так рисковато скажу, из-под палки, ну вот потому что надо. И если мы получаем от людей за это похвалу и ходим и делаем ради этой похвалы. Вот тут в кавычках похитят нашу награду. Она просто там исчезнет, да, если мы эту награду. Ну и, конечно же, последнее очень важное. Христианин, а мы так верим, к сожалению, но может отказаться от своего спасения. Наши награды – это только на нашей голове, вот там, когда на небесах мы будем. Это венцы. Просто венцы там не будут без нас присутствовать. Поэтому если человек, подобно там Иуде Искариоту, пошел, предал Христа и... Вот все остальное мы знаем, или какие-то другие случаи есть. Ну, он даже все то доброе, что он делал на этой голове, оно там без него не будет присутствовать в небесах, потому что спасение – это главное. А к спасению уже прилагаются награды или венцы. Поэтому в первую очередь это спасение христианина. Мы так верим. Ну да, христианин может отказаться, я не люблю слово «потерять», а отречься от Христа, похулить даже Духа Святого может, и отречься от своего, соответственно, спасения. И все награды, которые он делал, может быть, они здесь были записаны в виде проповедей или там песен, или там, не знаю, стихов, или добрых дел. Все это не на что одеть, потому что голова туда, ну, так сказать, человека не попала. Вот это кратенько тебе, Татьяна. Конечно, очень глубокая тема, интересная. И здесь еще раз в вопросе «кто?» – это образный вопрос. Это, ну, знаете, вот это созвучно с тем местом, что не бойтесь убивающих тело, ну, души же не могущие убить, но бойтесь того, кто может вернуть душу в ад, в преисподнюю. И это, конечно, сам Бог вот в том месте. Поэтому также и здесь. Сам Бог в ответе, он отвечает по этим законам. Это законы наград. Это законы такие. Это духовные законы для верующих. Поэтому, когда человек верен до смерти, когда он, как Павел говорит, подвигом добрым я подвязался, течение сохранил веру, ну, сейчас вспомню этот текст, веру сохранил, течение совершил, и готовится мне венец жизни, который обещал Господь любящим его. Поэтому есть венец жизни, а к нему добавляются еще венцы в качестве наград. А увенчает все, это в первую очередь самый главный венец жизни, это венец спасения. Ну, вот такие образы. Хорошо, спасибо, друзья. Движемся дальше. Вопросов сегодня уже много поступает в начале, поэтому буду стараться на них отвечать. Михаил, почему христиане учат, что Бога обязательно нужно задабривать или угождать Ему, а не не накажет? Если мы созданы свободными, то значит Бог хотел, чтобы мы были не столько рабами, сколько партнерами во взаимоотношении и в свободе, и в конце концов в любви. Михаил, вы абсолютно правы, я не знаю, с какими христианами вам там нужно было пообщаться, чтобы вы сделали такой вывод. Но в принципе в Писании сам Христос говорит, что Он не называет нас больше рабами. Вот когда происходил переход от Ветхого Завета к Новому, то все-таки в Ветхом Завете взаимоотношения людей и Бога, они больше выглядели, ну и тогда рабовладельческие строи были в разных странах, они больше выглядели как вот такими, что ли, подневольным, что ли, трудом. А Евангелие от Иоанна легко запомнить 15:15, Михаил, пометьте себе, Иоанна, знаменитая 15 глава, где Христос говорит «Я лоза, а вы ветви», он говорит в 15 стихе 15 главы, легко запомнить, 15:15, Иоанна 15:15, «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». И я скажу больше. Дух Святой открывает глубины Божии. И написано в 3 главе Евангелия от Иоанна, того же Евангелия, что Дух дышит где хочет, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. А в 8 главе Римлянам мы читаем о том, что все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Водимые – это значит, мы должны знать, слышать Его, куда Он нас ведет, чтобы туда и идти, слушаться Его. И там же в 8 главе, что вот когда мы не знаем даже, как молиться, Дух Святой напоминает, Он сам ходатайствами неизреченными обращается к Отцу Небесному. Поэтому Дух Святой – это третья ипостась Божества, Он нам помогает сегодня иметь этот, я бы сказал, очень важный контакт с небесами, с нашим Богом. Поэтому сегодня, когда Бог открывает нам глубины, когда Он открывает себя, когда Он открывает свои откровения, обетования, мы счастливые люди. Мы не живем в темноте и в каком-то, знаете, ну вот когда нет контакта, в тишине, да, вот, ну ответь хотя бы, да. Мы имеем, а это знак, потому что рабу господин не объяснял ничего. Он просто говорил ему команду «вот это сделай». А вот с друзьями Христос вошел в совет. И вот Дух Святой, он параклит, это греческое слово, обозначающее утешитель. И вот он и утешает, и помогает, и напоминает все слова Христа, и делает их вот живыми для нас. Поэтому статус друзей однозначно выдвинут на приоритет. Да, христиане иногда себя сами называют рабами. Я раб Христа, и это честь для них. Это честь, потому что с акцентом на служение. Я готов служить, даже если что-то мне по плоти не хочется делать, как делает раб. Он превозмогает себя, потому что надо служить господину. Такое тоже выражение есть. Я уж не знаю, с какими христианами, Михаил, вы пообщались, но вот этим христианам, от которых вы это услышали, напомните Иоанна 15:15. Движемся дальше. Следующий вопрос Инга задает нам. Здравствуйте, часто читаю художественную литературу, но там часто бывают нецензурные слова и сюжеты на интимную тему. Как к такому относиться? Грех ли тогда читать? Ибо почти во всех книгах, даже в школьной программе такое есть. Стараюсь скользь, не обращая внимания, но все равно сижу и думаю. Вроде и не специально такое читаю, и книга сама интересная, но все же сегодня причастилась и чувствую себя испорчено как-то. Инга, ну, знаете, вот Христос сказал, невозможно не прийти соблазну. Причем соблазны, они могут приходить в мыслях. Например, можно увидеть дизайн. Я так приводил такой пример. Кстати, психологи приводят этот пример, и в том числе даже сексопатологи, уж простите за такие откровенные вещи. Вот ботинок там рядом с кроватью. Вот ботинок. Грубый вот такой мужской ботинок, ну, может, там еще рядом женская туфелька, не знаю там что. Ну, я сам не видел эту картину, но слышал об этом примере. А дальше все остальное домысливает наша голова. И, а что там на кровати? Вот, значит, ботинок, а кто там оказался и как, и что там делает. Все это может приходить в мыслительные вещи. И вообще этого не избежать. Если уж книга написана, фильм там иллюстрирует что-то, да, по жизни мы что-то можем увидеть. Конечно, лучше не глазеть, если вы что-то увидели, как сказал один пастор, не возвращать к этому взгляд. Но вот бывает такое, что что-то мы идем или в газете, или даже вот фильмы сейчас в интернете мелькнуло. Если человек возвращается, чтобы это рассматривать, вот это уже грех, потому что он как бы внутри, ну-ка, то есть он пускает эту возможность внутрь себя. И, конечно, потом неприятно, как вы говорите, испорченность вот эта приходит, и она неприятна, особенно людям святости, которые вкусили уже, как благ Господь и как Он свят. Поэтому, но Христос сказал, не хочу вас взять из мира, но в мире сохранить от зла. Еще Он сказал, для чистых все чисто. Поэтому вот эти такие знакомства первичные, внешние, с грехами этого мира, а мир становится все более грешнее, оно, ну, скажу так, неизбежно. Оно неизбежно. Мы не сможем изолировать себя из этого мира. Здесь надо только молиться, чтобы бодрствовать на страже сердца. И как Каин, помните, Бог к нему обращается, Каин, грех лежит у дверей сердца твоего, но ты господствуй над ним. И кто-то сказал, по-моему, Достоевский, глаза – зеркало души. 85% информации мы черпаем через глаза. Читаем ли книгу, смотрим ли фильм или интернет, и что-то там промелькнет. Поэтому Писание говорит о том, что Иов говорит, Давид, во-первых, не положил вещи непотребные перед глазами. Иов говорит о том, что он не помышлял о девице. Потому что все это нам свойственно. И грех начинается в помыслах, когда мы в сердце формируем какие-то образы и потакаем нашей плоти. Поэтому обо всем об этом есть предупреждение. Но что касается книг, фильмов, есть такая пророческая кнопка на пульте управления плазмой, экраном, которую можно переключить в этот момент, чтобы не стыдно было, особенно если рядом дети или кто-то еще, да даже просто взрослые, вот, мы должны соблюдать себя в чистоте, так написано. Поэтому за этим мы тоже должны следить. Пусть Господь вас, Инга, благословит. Доброе вас желание и, я думаю, хороший вопрос. Евгений, как думаете, время за последнюю пару лет ускорилось, стало идти быстрее? Лично ваше наблюдение. Лично мне показалось, происходит просто моментально. Евгений, ну, отчасти я с вами согласен, безусловно, даже есть какие-то там вычисления природных явлений. Это эффект того, что человек очень много стал делать. И вот это клиповое мышление, там, вот это по шапкам, вот здесь успеть, вот это нажать кнопку, вот сюда прибежать, на телефоне ответить. И помимо всех дел мы еще и ведь дополнительную жизнь ведем в телефонах, потому что там сколько сайтов и сколько людей к нам постоянно обращаются. В общем, это я и по себе могу сказать. И вот этот эффект многих дел, он, конечно же, а на все-то, опять же, не хватает, дела еще больше становится. И вот этот эффект «мне не хватает времени тому ответить, сюда сделать, это сделать», день за днем накапливается и создается впечатление, что я везде опаздываю или что-то не все успеваю. И это непосредственно связано с эффектом времени. Потому что когда вот я сижу на рыбалке, там, да, я бывает так на отдыхе езжу, то вы знаете, вот, то никуда не торопишься. Телефон отложил, оставил дома, с удочкой сидишь. Ну да, там тоже есть свои торопливые моменты, ну, пораньше забросить удочку, не пропустить там поклевку и что-то еще. Но это все совсем другое течение времени, совсем другое. Ты переключаешься на другое восприятие, внимание, времени. И это хорошо. Такой отдых мы должны себе периодически устраивать. Поэтому я за то, чтобы человек постился и какой-то день, субботу, допустим, или какой-то другой, выделял для того, чтобы отдыхать от телефона. Вот. Ну, заранее предупредить, конечно, сказать, чтобы там, может быть, срочное что-то бывает. И также в отношении вот там у семейных людей, чтобы провести в кругу семьи, чтобы никуда не бежать. Это очень важные созидательные моменты. Поэтому вот лично мои наблюдения, они такие. Спасибо, Евгений, за вопрос. Татьяна задает вопрос. Здравствуйте, помогите советом. Вот говорят, нужно быть верным себе, всегда оставаться собой. Я смысл этих слов понимаю, вроде, но совершенно запуталась или потерялась просто, как понять такой, какой ты. Может быть, глупый вопрос, и не к вам, но должен же человек знать, чего хочет. А у меня такой период, не знаю, кто я, какая я и для чего. Вот и с работой нужно определяться. А все мои варианты совсем с разных площин, наверное, площадей, что ли. Как человеку найти себя как личность? Спасибо. Татьяна, это совсем не глупый вопрос, это очень глубокий и важный вопрос. Это одно из моих занятий на основах веры перед крещением. Кто я? В духовной борьбе, в которую мы так или иначе вступаем, становясь под знамена Христа, в любом случае мы должны ответить себе на этот вопрос. Более того, это один из важных вопросов философии, да, кто я, откуда я пришел, куда я иду, вот как я устроен. И я скажу так, что это еще и важный вопрос самоидентификации, как сейчас говорят, ну, такие психологи разные, христианские, нехристианские, изучая себя. Более я того скажу, смотрите, любимый, допустим, текст мой по жизни, когда-то он сыграл большую роль и играет по-прежнему, чтобы меня вот таким сделать, каким вы меня сейчас слышите, вот таким любознательным, вникающим в себя, в учение. Так есть это в Библии. 1 Тимофея 4,16, когда-то это стало кредо моей жизни. «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, ибо так поступая себя, спасешь и слушающих тебя». Вот близко к тексту, я его наизусть знаю, поэтому вникать и узнать, каков я, это важный вопрос. Почему? Потому что из него все вытекает. Какое мое предназначение? Что я должна или должен, в вашем случае должна, делать? И на какую работу идти, чем я полезна обществу. Ну, я сейчас пытаюсь Татьяне ответить, поэтому уж простите, говорю как ближе для нее. Так вот, что касается себя, это огромный вопрос, который мы познаем в течение жизни. Мы себя узнаем в необычных ситуациях. О, вот это да, и сам не ожидал, что так себя поведу. или наоборот, или положительное, или отрицательное. Поэтому познавать по жизни мы должны себя, это правда. И в этом познании Бог нам в помощь, потому что только Бог, который нас сотворил, знает, каковы мы на самом деле. И в Писании это многократно написано. Поэтому даже вот не буду все эти тексты вам или цитировать, или приводить, вы, наверное, знаете характер Писания, что мы всегда должны смотреть на того, кто наш идеал, на Бога, на Его Слово, на Духа Святого, который внутри нас к чему-то призывает, и на себя. Вот если мы на себя не посмотрим, а всегда будем на брата смотреть, то с нашими изменениями все затянется. Поэтому, безусловно, мы изменяемся тогда, когда мы, наблюдая, замечаем, каковы мы, не таковы. Вот все грехи, ведь вот как мы ищем очищение, прощение, вот как Инга нам задавала вопрос. Потому что мы хотели бы от себя другого, и вдруг туда грязное что-то попало, и нам уже неприятно. Это нормальная реакция. Это нормальная реакция. Но вот в этом выражении, оставаясь самим собой, все-таки больше исходные данные, которые Бог нам дал. Смотрите, вот я изучаю тоже немножко психологию, в том числе и христианскую, и там есть, ну, такой тест по Айзенку на типы характера. Там холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики. Все это нет в чистом виде, все это перемешивается, поэтому масса различных вариантов характеров вокруг нас. И мы-то сами выражаем, и легко там, ответив на какое-то количество вопросов, узнать, кто ты больше. Такой-то процент сангвиника, такой-то холерика, там, меланхолика, флегматика и так далее. Ну, я, в общем-то, вижу в этом, ничего здесь такого странного нет. Дело в том, что выписывая героев Библии, мы видим, что они тоже имели особенности своего характера. Ну, например, порывистый характер Петра никто не будет даже критиковать или как-то, ну, оспаривать. Он там то меч выхватил, то там вплавь бросился без одежды, там, увидев Христа. Но вот куда направлен этот характер? Даже вот с мечом, допустим, и когда он после воскресения Христа ко Христу вплавь бросился, то он был направлен на какое-то свое, сейчас я защищу, да я, Господь, за тебя готов и туда, и туда. Ну и предал потом, мы знаем, по сути говоря, отрекся трижды. Вот это было его плотское. Оно в характере, да, оно, говорят еще так, темперамент. У него такой темперамент был. А изменился ли этот темперамент? Может, он такой паинька стал, когда Христос воскрес, он понял свои ошибки, он стал другого характера? Нет. Его характер стал нацелен, и вот с этим темпераментом только теперь на Бога. И он вплавь бросился ко Христу, раньше учеников с ним выйти там на берег и как-то пообщаться. Вот это ведь красивая иллюстрация, что должно происходить с нами. Цель, чтобы наш темперамент был подчинен Христу. А темперамент Господь не переделывает. Он нам изначально его дал, и он на всю жизнь. Поэтому, чтобы все, что в нас, вот в этом смысле, оставаясь собой, не надо... Ну, казаться, значит, если человек порывистый, что он такой спокойный, флегматичный, или наоборот, если человек флегматик и из себя строит, что он такой порывистый, ну, это бесполезное занятие, это все будет как маска выглядеть. Поэтому оставайся собой по сути, но вот в этой сути Господь должен стать на первое место в нашей жизни, как мы говорим, воссесть на троне нашего сердца. И тогда наш характер подчинен Ему. Вопрос не глупый, очень большой, но есть еще у нас много вопросов, поэтому, Татьяна, двигаясь дальше, простите, что, ну вот сколько смог, вот ответил, надеюсь, что вы поняли. Да, последнее скажу. Когда вы ищете работу, вы же там тоже про работу упомянули, найдя себя, вы найдете, думаете работу по сердцу. Утверждайтесь в Боге, потому что я уже много раз говорил, удивительно, что... Люди ищут своего призвания, а ведь в слове «призвание», что их кто-то куда-то позвал. Но зовут-то их не люди, а зовет их Бог в свое дело. Он нам приготовил каждому свое дело. И Он нас позвал и дал нам звание и призвание. Даже предназначение и все остальное. Вот эти высокие эпитеты и слова, которые приоткрывают нам, с одной стороны, нашу занятость, и на работе, и для общества, а с другой стороны, наше счастье. Потому что, когда мы делаем любимое дело, это всегда счастье. Так вот, как без призывающего, без того, кто позвал тебя в определенный труд, или без контакта с ним узнать, куда он зовет? Да невозможно. Вот тут и получается, люди перебирают, сами себе назначают. Я, наверное, вот это полезно буду делать, а вот, может быть, вот тут. И как-то не попадает, и несчастливо. Устают от работы, работой пользуются только для добывания денег, средств и все остальное. Это все испорченность, это все не дотягивает до настоящего счастья. Настоящее счастье – войти в свое призвание, знать того, кто призывает тебя, делать людям, ну, в буквальном смысле это все, готовым делать даже бесплатно. А если люди отблагодарят, ну, отлично, здорово. Вот это и есть настоящая работа, настоящее счастье. Чего вам и желаю, Татьяна. Дальше, Алексей. А не подскажете, почему ни один телепат не получил пока премию Гудини? Может, и телепатия такое же фуфло, как ваш бог, свобода воли и прочий бред. Но спасибо, Алексей, за откровенный вопрос. По поводу телепатии это отдельный разговор. По поводу бога так с маленькой буквой и таким словом я бы не называл. Потому что если вы смелый человек, Алексей, вы можете проверить, есть ли бог или нет. Вот. Только обратиться надо на его условия. Для этого надо чуть-чуть почитать хотя бы Новый Завет, я могу сказать, ну, сколько, насколько вас хватит даже. Я вам могу кратко передать содержание, что вы должны сделать. Я так сделал в своей жизни. Я узнал, что Бог есть. Я узнал реально, я общаюсь с Ним, Он уже 40 лет, вот как в моем сердце господин. 1 ноября 83 года я принял крещение, а 7 сентября того же года я пригласил его в свою жизнь. Поэтому этот вопрос проверяемый как? Нами, самим собой. Поэтому если вы смелости набрались написать такие слова, наберитесь смелости и проверить. Вот никто вам не будет мешать. В вашем чистом эксперименте, только с искренним, Бог поступает искренне. Постарайтесь не лукавить, не обманывать самого себя. Обратитесь, скажите: «Боже, если ты есть, я готов изменить, исправить всю свою жизнь с твоей помощью. Войди в мою жизнь». Я каюсь пред тобой, я несовершенный человек, спаси меня и помилуй. И вы посмотрите, есть Бог или нет. А все остальные Гудини и все остальное, это, конечно же, Писание говорит, что только Бог знает намерение сердца. А телепатия – это попытка прочитать, по крайней мере, слова, которые звучат в разуме человека, или изучая движение его глаз, мимики, чем часто занимаются люди, догадаться, о чем он сейчас подумал. Поэтому это отдельная история, давайте сегодня ее не будем касаться, потому что важнее вопрос спасения личности. Екатерина, вот про награды и наказания. Иногда усматривает какую-то очень сильную несправедливость. Усматривает какую-то очень сильную несправедливость. Почему после, ну, может быть, усматриваю, ну ладно, неважно, почему после скроллинга ленты в соцсетях порой становится не по себе? А то и вообще запутываешься, глядя на то, как ярко, красиво и интересно некоторые люди проживают свою жизнь. Ну, как в сказке, богатые и знаменитые. У меня же все скучно и обычно. Одно и то же каждый день. Порой кажется, что это очень несправедливо. Одним счастье и жизнь, как картинка, другим страдания. Екатерина, вы даже не представляете, какой важный вопрос вы затронули опять. Вот мы сегодня прямо по главным вопросам философии идем. Кто я, да? Каков мир, в который я пришел? Откуда я пришла в данном случае для вас? Или куда идете? Изучая себя, вы можете и это найти, что у нас у всех есть, вот смотрите, вы коснулись, стремление к абсолюту. Стремление к абсолюту заставляет нас изменять одежду, стили там, жизни, снабжать нашу жизнь какими-то еще больше, более совершенными механизмами, стиральные машинки, миксеры, все остальное. Почему? Мы усовершаем нашу жизнедеятельность. И мы думаем, что усовершив ее, мы будем счастливы. И вот смотрите, какой вы важный вопрос затронули. Я постараюсь кратко, но уж простите для тех, кто, может быть, не улавливает иногда сразу быструю мою речь и какие-то мысли, но вопросов еще много, хотелось бы на них тоже ответить. Давайте назовем вот это все стремление к высшему, лучшему, большему, стремлением к абсолюту. А теперь очень просто. Ведь Бог – это и есть абсолют. Обладающий Богом успокаивается. Он самое наивысшее нашел в этом мире. И душа его успокаивается. Потому что душу не накормишь вот этими вот подачками, одеждой, то, что она ест, как она быстро готовит пищу или чем-то еще, картинами, музыкой. Все это очень временное, такой хлеб. Хлеб, шедший с небес, сам Христос. И он не случайно сказал, кто питаться будет мной, тот не возжаждет и не будет алкать, это старое русское слово, желать кушать вовек. Не будет. Почему? Потому что он хлеб жизни. И вот этот хлеб жизни нужен для вашей души. Пока его нет, все остальное мелькание, как вы правильно сказали, скроллинг ленты. И люди, когда они снимают себя, уверяю, хотя сейчас есть разные люди, по-разному себя снимают, но всегда вот я, допустим, здесь сажусь перед камерой, сегодня немножечко по-другому, не получилось видео подключить, но, может быть, и к лучшему, посвободнее себя чувствую. Потому что одеваешь рубашечку, конечно, смотришь на свой внешний вид. И вот когда каждый подтягивается, на цыпочки становится, и все это мелькает в этой ленте, кажется, что мир такой яркий, такой интересный. А он, каждый человек немножко напрягся, а потом он обычный, как и вы. Он такой же человек, как и вы, поверьте мне. Поэтому не надо искать во внешних признаках. Вот этот мир, он огнями своими сияет, иногда манит и говорит, вот ты должна такой быть. И на фоне его, конечно, мы блекло выглядим. Поэтому хочется кому-то там накраситься, еще что-то сделать. Ну, накрасились они, потом стирают это иногда слезами. Вот эти все тени и все остальное. Потому что душа-то ищет Бога. Вот почему я и здесь, вот почему я вам это объясняю. Потому что сам познал это счастье. Внимание, подытоживаем. Итак, обладание абсолютом, не все время бег за этим абсолютом, а познайте Бога, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Истина сделает вас настоящими, возвратит вам потерянный рай, возвратит персональные, личные, вечные отношения с вечным источником счастья. Кстати, одно из интерпретаций слова «счастье» – это «с частью». Вернет вас к той утерянной, огромной части, которая делает нас счастливыми. Ну, приблизительно вот так, да благословит вас Господь, это увидеть и понять. Елена, у старца Авросия Оптинского было интересное высказывание. «Как не тяжел крест, который несет человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца». Как это понять? Ну, это, наверное, выражение образное, конечно же, и мы воспринимаем мир, посев, да, что человек посеет, то и пожнет, как посев на нашу почву сердца. Вот что-то прилетает к нам в сердце, мы это не устраняем, не удаляем, как сорняки залетные. Оно прорастает, потом это надо полоть, как-то пропалывать, выдергивать. А иногда оно так прорастает, что пускает корни или лианы, обвивает доброе и высасывает соки. Поэтому вот эта борьба с терниями, она идет постоянно. И если в нашем сердце проросло какое-то древо, то это древо, которое, образно говоря, это доброе семя Божьего Слова. А древом жизни является Христос. Действительно, это было древо посреди рая. Действительно, это центр Вселенной. И крест, как бы ни удивлялись мы, тоже стал центром победы Христа над всеми пороками и грехами. Поэтому древо занимает главное место. В одном случае это древо жизни, приносящее нам плод, от которого мы питаемся. В другом случае это древо нашего креста. Крест – это поношение за Христа. Крест – это победа над плотью. Павел говорит, я каждый день распинаю ее. Где он там распинает? Вот. Ну, это все, конечно же, образы, но отчасти я, наверное, старца Амвросия могу понять. Так что смотрите. Главное, чтобы не превращайте в кресты грехи. Вот мне так тяжело нести, я там поссорился с человеком, а теперь мой адрес не смотрит. Ну, примирись и будут опять смотреть. Иногда люди грехи свои делают крестами. Иногда внешние обстоятельства. Вот мне по жизни это надо нести. Да нет, наверное, это все далеко иногда от креста бывает. Вот Игорь еще задает вопрос. Так, сейчас прочитаю вопрос от Игоря. Знаю несколько священников, у которых есть сильное заикание, скорее всего, с ранних лет. Интересно, почему Господь Бог не может помочь излечить это? если они самостоятельно выбрали серьезный путь служения ему. Со стороны иногда кажется, что это как наказание. Что может быть, что-то не говорят. Ну, Игорь, вы знаете такие отрицательные случаи, а я знаю много очень положительных. Человек и двух слов не мог сказать, а потом стал таким служителем, что все даже удивляются, когда он говорит, что я был такой заика, что вот, особенно когда волновался, вообще у него прям, ну, как говорит, был этот, в ступор впадал, да, то есть он сказать слово не мог, вот так заикался человек. Реальный человек, это друг нашей семьи, я прекрасно знаю, как. И вот с Божьей помощью, по молитвам, и, конечно, есть определенные упражнения, Господь его излечил, потому что он стал потом служителем, в том числе и слова. Поэтому служителей мы разных можем встречать. Это очень личностный вопрос. Иногда, может быть, Богом допущено, я не Бог, чтобы говорить. Вот помните про слепорожденного. Вот. У нас такое стандартное понимание, что обязательно за грехи кто-то рождается, свои или, ну, в данном случае иногда терпит в жизни уже за свои грехи какие-то болезни, или за родителей. Но Христос сказал, не родители не виноваты, не он. А он уже был совершеннолетний, но для славы Божией. Может быть, нужно прожить какой-то период, чтобы пройти вот этот путь, чтобы Бог исцелил, и это было чудо. Вот в данном случае я знаю такое не одно чудо исцеления именно от заикания. Поэтому в данном случае это психосоматика, это то, что внутри нас, это наша, опять же, душа, это наше восприятие мира, это спокойствие сердца. Это, ну, здесь очень много задействовано сфер. Не смогу ответить на все вопросы, потому что глубина большая. Но думаю, что, наверное, понятно изъяснил. Ирина задает вопрос. Андрей Юрьевич, спасибо большое за ваш труд. Хотелось бы узнать, в чем смысл жизни? Но если кратко, Ирина, то это спасти свою душу. Это уж совсем кратко. Но спасти свою душу самому невозможно. Возможно, Богу позволить спасти нашу душу. Вот так с уточнением. Более того, на его Богом данной жизни условия. Вот Бог же дал жизнь душе. Душа и жизнь, кстати, иногда в греческом это одно и то же слово. Поэтому Бог дал нам жизнь, Он верил ее нам. И Он говорит, я знаю, я за эту жизнь отдал жизнь Сына моего, Иисуса Христа, Единородного. И, по сути, Сам пришел, пострадал за нас во плоти, чтобы эту жизнь дать второй шанс спасти. Адам не устоял. Вот. И поэтому спасение главное жизни, души – это самый главный смысл жизни. Ну, а потом… Конечно, есть другие смыслы и реализации. Помните, благодатью вы спасены, и сие не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, цитирую. А 10 стих говорит нам, ибо вы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Вот это что предназначение или смысл жизни, что мы должны сделать, уже когда мы спасли нашу душу и в этом спасении пребываем. Вот с Богом по жизни идя, во Христе Иисусе, мы, конечно, должны выполнить какие-то дела, добрые дела, которые Он уже предназначил нам выполнять. Ну и один из последних вопросов, Елена. Знаю, что многих в 90-х крестили окроплением, в 90-е годы из-за большого количества крещаемых. А правильно ли совершен обряд? Во многих книгах теперь сказано, что только полное погружение обязательно. Советуют даже перекреститься с упоминанием «Аши не крещен». А во многих церквах и во всех и вовсе не бывает условий для полного погружения в воду баптистериях. Елена, очень хороший вопрос, и он такой очень тоже мощный, объемный, затрагивающий все христианство и, в частности, некоторые конфессии. Здесь важнее, конечно, это уверовать во Христа. Я скажу на основании Галатам 3 главы. Все вы, братья и сестры, во Христе Иисусе, все вы, по вере во Христа. Все-таки вера... Смотрите, вы говорите про окропление, а разбойник, который покаялся на кресте, даже окропления не получил. Но Христос ему говорит, ныне же будешь со мною в раю. Конечно, есть обстоятельства, когда можно воспользоваться ими или сделать паузу, или дождаться. Есть по неведению, человек делал как бы полушаг. Но я думаю, что все-таки здесь на первом месте его сердце. Что было в момент окропления или крещения? Конечно, я за то, чтобы погружать полностью. Об этом говорится в Писании. Он крестил там, где было много воды. Иоанн крестил. И Христос там же крестил, его ученики крестили. Поэтому я сам был в Иордании, и там он достаточно мелкая в некоторых местах река. Окроплением вполне возможно, можно было бы крестить на любом месте. Но вот это упоминание говорит про полную отдачу себя Богу, полное посвящение. Это такой вот акт, который должен произойти в сердце. И даже большим количеством воды, хоть погружай трижды, хоть 10 раз, человека не изменит сердце, если он не сделал главного решения внутри сердца. Поэтому все-таки на первом месте Библия ставит решение сердца. На втором уже вот это, как мы говорим, обрядовая сторона. Ну вот, пожалуй, все, друзья. Если вы хотите слушать наши проповеди или посетить нашу церковь, Василия Петушкова, дом 29, здесь в Москве, найдете адрес, или t495.ru. Можно также набрать Тушинская Евангельская церковь в Ютубе. Там и проповеди наши, и можете познакомиться. Ну, сейчас много всяких возможностей. Я говорю ту, которую, за которую ответственен. Звоните, свой телефон я уже вам сказал. Присоединяйтесь к чату «Золотая середина». Да благословит нас Бог. До следующей пятницы. С миром Божьим.